зустрічі. Програма про українською програма про українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. Це наступний епізод подкасту «Зустрічі». Я нагадаю, що «Зустрічі» – це програма про українсько-єврейські взаємини, спільну культуру, переклади, обмін поміж культурами, спільну історію та інші цікаві речі. І сьогодні у цій програмі я говорю із Петром Помиранцевим, відомим британським журналістом і документалістом українського походження. Ми говоримо про те, як якісне телебачення може змінювати суспільний устрій і загалом світ навколо. І також чимала частина нашої розмови присвячена темі ідентичності та різноманітних сил тяжіння у культурі. Наша розмова починається розмовою про нову книжку Петра Помиранцева «Ніщо не є справжнім і все можливе. Сюрреальне серце нової Росії», що нещодавно вийшло друком у нью-йоркському видавництві.
Книжка пересказує мої приключення, як начинающий английский телепродюсер в веселом, а потом ужасающем кабаре России 21 века. Значит, я через свои очень субъективные приключения пытаюсь отразить те, не знаю, политические, идеологические, духовные изменения страны между 2001 и 2000, ну и начало войны. Значит, заканчивается все войной. Это книжка приключения такое, то, что в Англии называется такой литературный репортаж. Значит, на грани игрового. Ну, там все настоящее, но все рассказано как нарративы. Там анализа почти что нет. Я просто хотел запечатлить те чувства, которые я переживал, пока я там был. Ну, не из-за эгоизма, а потому что так отразить эту странную страну. Да.
В этой книге есть очень интересный, на мой взгляд, контраст между очень драматичными историями героев, о которых вы снимаете документальные фильмы и сюжеты для канала, на котором работаете как продюсер, и такой довольно безмятежной атмосферой ньюзрума, где все легко, есть такой параллельный мир людей, которые создают реальность. Как вам в этом контрасте жилось, или, может быть, вы его и не чувствовали только?
Нет, ну я... Там разные вещи. Я не работал с новостными каналами в России. Это уже в 2006 году уже считалось морально очень сложно. Значит, в 2006 уже мало кто этим занимался. Уже на медь не закрыли. Уже так тоже все было очень странно. Я работал в ТНТ. Я работал на... Я не работал в ТНТ. Я работал как продюсер и получал заказы у них. И делал entertainment, в смысле развлекательные шоу, ну и тоже какие-то документалку такую молодежную. Значит, там было, я жил в таком маленьком пузыре аполитичности, счастья и Ксении Собчак, и Дом 2, и там Comedy Club. Вокруг меня, конечно, страна становилась все более странной и странной. В Ньюзрум там нет описания. Там есть одно. Я один раз забрел совершенно случайно на встречу Марата Гельмана на Первом канале. В 2001 году, когда я еще первый раз приезжал в Россию. И я попал на это странное совещание, которое Гельман вел для Эрнста. Там политехнологами московскими. Там, где они реально сидели и придумывали, там, какое будет, там, какая будет политика в будущем, что-нибудь показывает, и отвлекать народ, и какое кино они будут делать. Ну, у вас то же самое, встречи с политтехнологами. Для англичан это, конечно, такое это поразительно, потому что такое не может просто быть, да? Но я думаю, что для украинского читателя это все очень, ну, очень знакомо, чем отличается это, там, какой-то посиделки, не знаю, в Интере. Ну, то же самое.
Но я думаю, скорее для журналистов, которые работают на таких каналах или в таких медиа, читатели или зрители могут даже, наверное, не осознавать о том, что есть этот мир.
В России все знают, там же совершенно нету чувства, что это закулисье. Это открыто, да, вот даже открыто же все знают, что каждую пятницу главы каналов едут там в Кремль. Все знают, что СМИ не свободные, что все это делается, но все равно не все играют в эту игру. Я думаю, что все-таки пропаганда редко работает на уровне индоктринации и промывки мозгов. Там более сложная игра происходит. Гениальная книжка Лизы Уэдин про сирийскую пропаганду старшего Асада. Там, где все понимают, что это туфта, но чтобы дальше жить в этом обществе, ты должен соглашаться, как будто это правда. Но в России такое происходит. Сейчас пошли более такие эмоциональные манипуляции, связанные с войной. Там уже более все так ну, совсем на уровне таких страхов, кошмаров и подсознательных клеток. Ну, в общем, такая сложная игра. Там все понимают, что все это туфта, все понимают, что демократии нет, мы играем в демократию. Но чтобы получить свою часть этого общества, ты должен как-то играть в этот шарат. И такой культ цинизма, и сарказма, и иронии. Да, нет, очень много уже исследований, в принципе, про это. Есть в Китае очень похожая вещь. Очень хорошее исследование Калифорнийского университета недавно про то, как все в Китае, кто смотрит главные, их Киселева, да, понимают, он делал опросы среди студентов, они все понимают, что это туфта, они все понимают, что они не верят тому, что там говорят, но те, кто смотрит эту передачу, считают, что государство сильное, потому что государство в состоянии создать телепродукт и транслировать его, это знак такой силы и, ну, такой странный танец между человеком и пропагандой. Это не... Прорывание мозгов бывает, это существует, не просто там слова, есть технологии для этого, но, конечно, это не может быть доминантой.
И почему же это работает? Если всем понятно, что это все неправда, то как эта пропаганда попадает в мозг, если она попадает? Работает ли эта пропаганда?
Ну, там разные вещи. Есть моменты индоктринации и так далее, и точно тоже существует. Потому что такая игра – это знак. Мы такие сильные. Ну, блин, последние 30 лет Советского Союза тоже никто в это не верил. Ну, такая игра. Это такой знак от власти. Вы знаете, что у нас есть полиция, менты, ФСБ, тюрьмы, да? А вот дискурс. Вот вы должны говорить это, если вы хотите получать свои там 20%, вот, там, не платить свои налоги, жить в этом обществе и так далее, и так далее. И это такой странный ритуал. Конечно, без других рычагов власти он бы не работал, если бы было бы только это. Это такой знак. И люди участвуют в этом кабаре. И в том смысле, когда они участвуют в нем, это усиливает тоже их, то, что Альтюзер называл interpellation, да, их сосуществование в этом. И получается такой круг. Но тоже бывает, конечно, вопрос индоктринации и так далее. Ну, там, повторы ключевых слов, ну, и так далее. Напомню, там, у разных русских политтехнологов были передачи, они просто несли билиберду, просто повторяли слово «враг» каждые 30 секунд. «Враг! Враг! Враг!» Но этого стало больше и больше с начала войны, и, конечно, там состояние телевидения сейчас все больше похоже на более такую культовую раскачку эмоциональную. Там, страхи, паранойи, конспирология, ломать критическое мышление – это уже немножко другая форма пропаганды, но тоже... До какой степени люди ее воспринимают, тоже очень интересная вещь. Это было, Вашингтонский университет сейчас сделал анализ, какие слова, используемые в передаче Киселева, потом появляются в интернет-поисках. Они так пытались понять, а такой степени это влияет на людей, которые пользуются интернетом. Какие-то вещи очень. Вот, например, очень резко повысилась связка «фашизм Украины».
«Распятый мальчик».
Не знаю, нет, это было не у Киселева. А другие понятия, там заговор против России, почти люди не слушают. Я просто не помню. Значит, какие-то вещи попадают, а какие-то нет. Ну, вообще, пропаганда, мне кажется, такая вещь очень странная. Это не... Там есть моменты индоктринации, может, эмоциональных пиков, но, в общем, это такая очень странная игра, и нельзя... Нельзя все уж сваливать на пропагандистов. Все-таки их жертвы тоже виновны. Не, ну это люди знают, на что они идут. Потом будут все говорить, как и в Америке говорили после Иракской войны, что «о, это нас обманули». Так легко люди обманываются.
Сейчас мы говорим накануне большого семинара трехдневного, который называется «Соблазн пропаганды». И среди событий, которые там запланированы, есть отдельная сессия дискуссий, которая посвящена, собственно, пропаганде. И там есть теза о том, что культура, например, может быть такой антипропагандой. Верите ли вы в это? По вашему опыту жизни и работы в России, насколько это может сработать?
Нужно вообще определить все эти уроки пропаганды, конечно, нужно определить, что мы имеем в виду. Значит, что есть просто очень так много разных определений.
А что вы имеете в виду под пропагандой?
Ну, например, есть просто, например, идея Жака Люля, что любая массовая коммуникация – это пропаганда. Когда ты пытаешься убедить людей одеть презервативы, чтобы они не получали СПИД – это пропаганда. Когда ты пытаешься там заставить людей голосовать – это пропаганда. Начинать войну – тоже пропаганда. Пропаганда в нашем настоящем понимании, конечно, начинается с войны, да, что когда Наполеону нужно было собрать армию, если до этого были наемные армии, нужно было собрать, мотивировать страну, чтобы они почему-то воевали за Наполеона. Вот люди за деньги только воевали. И тогда нужно было создать идею национальности, армии и так далее. Значит, это одно определение пропаганды, и в этом плане многие считают, что это неизбежная часть массового общества. Значит, там нельзя говорить, что хорошо или плохо. Да? Конечно, в нашем понимании обычно мы другое имеем в виду. Мы имеем в виду то, что Уолт Слепман, который главный такой американский аналитик пропаганды в начале 20-х, говорит, не знаю, может, ты сможешь мне перевести, «The art of befuddlement» – «Искусство пудрить мозги». Значит, если вы лечите этого искусства пудрить мозги, может быть ли культура быть противостоянием этому? Наверное, нет все-таки. В культуре, в смысле арт, ты имеешь в виду? Искусство?
Ну, скорее, да.
Искусство ближе к пропаганде, конечно. В
Почему?
Этом плане. Ну, потому что мы тоже пытаемся вести людей в транс, там, да, отвлечь их. Нет, в этом, из-за этого так хорошо, из-за этого Гитлер сразу брал самых талантливых людей, из-за этого Сталин вербовал самых талантливых людей. Самую худшую пропаганду делал Мейерхольд и Эйзенштейн. Нет, 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 к сожалению, нет. К сожалению, одна борьба с пропагандой – это именно скучное, рациональное, критическое мышление в стиле там, Джона Лока и Джон Стюарт Милла. И все эти ужасно скучные английские либеральные философы, которые заставляют тебя думать за себя. Ну, или Сократ, это хоть более такая. Нет, одна борьба с пропагандой – это вот это скучное, дотошное, эмпирическое мышление, которое совсем не секси, совсем не фан, но только это тебя спасет от эмоциональное погружение. Нет, нет, искусство очень опасно в этом мире, все наоборот. Ну, плохо влияет.
Если продолжить разговор об Украине. У нас не так давно появилась такая дивная институция, которая называется Министерство информации, и я так и не до конца непонятно, это Министерство для борьбы с пропагандой или Министерство создания пропаганды. Если говорить об участии Украины в информационной войне или о попытке обороняться в этой информационной войне, что Украина может делать? Нам тоже нужно создать аналог шоу Киселева или же, не знаю, пойти путем занудных размышлений, которые заставляют думать самостоятельно?
Чаще всего, ну, здесь несколько вещей, да, пропаганда действует на что-то, да, значит, ответ пропаганде вовсе не информационный должен быть. Вот это именно то, что Кремль хочет, вечные информационные войны, вот это он очень удобно будет делать, ну, как будет, как там битвы там Ахметова и там Коломойского в пиар-компаниях, ну, с удовольствием. Нет, нужно понять, на что действует пропаганда и какие слабые стороны общества, не знаю, там. Коррупция, там, не знаю, интеграция некоторых регионов, идентичность, в конце концов. Значит, пропаганда действует на слабые места. Нужно лечить эти слабые места, а не бороться с пропагандой. В этом плане. Пока вы делаете, лечите эти слабые места, вы можете вполне использовать в позитивном смысле пропаганду. Там, рекламу, там, мотивацию. Это просто средство, да, это просто средство коммуникации. Если мы говорим об информационном поле, нет, я сейчас работал на проекте для советы. Мы, это группа недоэкспертов европейских, давали свои экспертные советы недогосударствам европейским, как бороться с... Не бороться с русской пропагандой, а как создать хорошую русскую СМИ, русскоязычную СМИ. И украинская, и так далее, на этом пространстве. И, понятно, что не хватает очень точных вещей, что не хватает настоящего новостного агентства в России, в Украине, в Молдове, и так далее. Его просто нету.
То, что РИА Новости, настоящее новостное агентство.
То, что РИА Новости пытались сделать, когда, при Миронюк, да, там, где настоящая информация, видео, все-все-все. Здесь реально нету, мне кажется, базового поля информационного, на котором кто может делать рациональные какие-то решения. Просто то, что я вижу здесь, это просто такое субъективное, комментаторское, иногда очень эмоционально вызывающее, иногда просто ужасное. Но это все не связано с информацией, да? Это такие эмоциональные вопли в стиле вечного ток-шоу. Ну, все телевидение здесь такое. Все телевидение такое, огромный шустер лайв. Это, конечно, я, конечно, очень утрирую, но, в принципе, такое чувство. Если нет базовой информации, мы не можем иметь настоящую дискуссию. Да? Значит, вот самое главное, мне кажется, вот строить вот это настоящее информационное агентство, чтобы люди понимали, что реально происходит. И это проблема не только... Здесь это очень остро чувствуется, потому что Россия пользуется тем, что нет этой базовой информации, и никто никому не верит. Из-за этого нельзя строить... Ты не можешь все-таки строить демократию без четкой информации. Ты не можешь строить свободный рынок без четкой информации, или там люди согласились, что это правда. А пока субъективные такие танцы, тогда никогда ничего не построишь. Это первое. А второе, здесь еще безумная проблема с доверием. Было очень интересно это исследование телекритики, там, где там в Харькове, они никому не верят. Ну, и русским СМИ не верят, и киевским СМИ, а местным вообще не верят.
Ну, голосуют за Кернеса и Добкина.
Ну, что они сильнее. Ну, а за кого еще? За слабаков? Нет, они же парни. Ну, конечно, мы им не верим. Они вообще не верят местным СМИ. Они не верят добкинским СМИ. Не то, что они там ждут. Это странный такой дил. ну да, они за него голосуют, он дает тушенку, я не знаю. Образно говорю, я не обвиняю кого-то в коррупции. А как делать телевидение, которое выигрывает это доверие? Ну, это немножко другой подход к телевидению. Здесь все-таки очень сильно, и не здесь, и в России, очень сильно не развито. Ну, если скучно называть это социальной документалистикой, но всякие реалити-шоу и так далее, которые реально занимаются сильными важными социальными проблемами, но получают рейтинги при этом. То, что в Англии всегда было очень-очень сильно. И, в принципе, то, что было в Советском Союзе документальных фильмов типа «Как сложно быть молодым». Да? Это был один из фильмов, который закончил Советский Союз. «Боль, ну, маленькая вера». Да? Ну, все вот это с фильмами начинали работать с социальной реальностью и психологической реальностью. Такие фильмы будут давать доверие, потому что люди будут видеть свои жизни и свои конфликты. Они дорогие, это не дешево делать такие вещи, на это нужно много времени и сил. И тогда начнется настоящая дискуссия. Я просто реально очень... Может, потому что у меня есть семьи документалистов, я еще в киношколу ходил, я реально верю в такую глубинную трансформацию, в какую-то трансформирующую миссию хорошего телевидения и кино. Я считаю, что реально может менять людей и общество. Ну, что, все другое нужно делать. Но если об информации нужно это делать, ну, половину проблем... Пропаганда работает, потому что есть на чем работать. Ну, не знаю. Длинно чуть-чуть отвечал, прости.
Вторая часть разговора, о которой я долго думала, это история об идентичности. Уже эту тему мы подняли, эта часть разговора будет более личная. Насколько я знаю историю вашей семьи, Петр Померанцев не жил в Советском Союзе и рос уже в Великобритании.
Мне было, не, я родился здесь, я родился в Киеве.
Но когда выехали ваши родители, вам было сколько, 1.5 года, меньше?
Не, 9 месяцев.
Значит, 9 месяцев прожили здесь, в Киеве.
Да.
И потом, в довольно зрелом возрасте, приехали в Россию работать.
Ага.
Вот это отношение со страной, в которой вы не жили, в которую вы приезжаете, есть здесь, не знаю, ностальгия, желание увидеть свои корни, что-то такое?
Наверное, было, но в Москве, мне, честно говоря, мне Россия мало волновала, Украина, ну, какие-то, конечно, есть личные вещи. И мне именно Москва очень вдохновила в начале 2000-х, как такой город, в который... Я всегда хотел жить там или в Нью-Йорке 20-х, или в Англии в 17 веке. И вот Москва была именно эта энергия. Мне Россия... Ну, я путешествовал очень много по России, по сравнению с русскими. Я снимал документальные фильмы, значит, мне приходилось везде их снимать. И я увидел эту страну. Но и не то, что она особенно меня волновала. Нет, меня волновала именно Москва и ее бешеная энергия. И то, что было интересно, что у меня был такой интересный доступ к ней, что у меня был русский, то, что во время был свой, не свой. Вот эта точка зрения очень интересна мне, как журналисту, как документалисту, это внутри и не внутри. В этом плане она меня там волновала больше, чем Шанхай, там, где я был бы только аутсайдер. Но у меня Америка волнует в этом плане, потому что я там все понимаю, но я совсем не американец. Но это привилегированная точка зрения такого человека, который, знаешь, который хочет снимать документалистику. Так, там, в комнате, а люди так не понимают, что ты вообще не оттуда. Ах, ты же документалистика, мы чем? Вы же очень плохие люди. Киеву более такие семейные чувства какие-то, знаешь, это, ну, просто вырос с Киевом, как понятие некого такого части семьи. Я не считаю, это... Все время истории про Киев. Люди, ну, там, люди приезжают из Киева, там какие-то воспоминания, где мы познакомились, тебя зачали, где ты родился. Но это просто окутывает тебя в каком-то смысле. Но тоже, я думаю, что какие-то там фигуры речи передаются, истории, чувство мифологии, чувство поэзии. Но это же все очень... встроена ну, такую, в семейную культуру. И, наверное, это перевелось, потому что когда я приезжаю в Киев, мне чувствую, что я приехал там, ну, к родственнику какому-то. Ну, это, я думаю, что очень понятно. Это просто такие семейные вещи. Мои родители же всегда они заставили меня говорить по-русски дома. Что у меня не было... Я жил в таком маленьком микро-Киеве в Лондоне. Ну, такое...
И отношения между этим микрокиевом и вашей лондонской жизнью, как они выстраивались. Была ли эта история, которую вы описываете о вашей дочери, которая жалуется, что одноклассники говорят на английском языке, она не понимает, о чем они говорят, и не смеются ли они над ней?
Ей, ну, это прошло очень быстро у нее, но ей намного легче, потому что сейчас очень много иностранцев в Лондоне, очень много именно русскоязычных иностранцев. А я был один русскоязычный на весь Северный Лондон, потому что их просто не было. Они считают, это было более странно, но я тоже был очень привилегирован, потому что я был один русскоязычный на весь Северный Лондон, я был почти как аристократ. Меня там, или как диковинка для аристократа. Потому что меня приглашали в лучшие школы, в лучшие места, потому что я был что-то special. Теперь моей точке будет сложнее в этом плане, потому что она еще одна просто русскоговорящая. Там их 3, кажется, в ее году в школе, в следующем году 5. Ну.
Язык в этой идентичности, он важен?
Язык в этой идентичности, он важен. А что кроме него важно, я пытаюсь понять? Еда? Нет, наверное, только язык. То есть, если я бы не говорил по-русски, наверное, вообще не было бы связи никакой. Или много меньше. Я не знаю. Ей нужно спросить людей, которые не говорят по-русски и не ставили лингвистическую связь. Я думаю, что для меня вот только она и есть. А другая, какая еще должна быть? Я не очень скучаю по пирожкам. И по салу, и по водке. Не вообще, вот культурно вот это. Ну что, итальянцы, вот они говорят, да, я итальянец третьим положением, я все еще думаю про пасту. Не, у них есть. Религиозно нету, да, но это тоже есть там у итальянцев, у ирландцев, там католическая церковь в третьем поколении в Америке все еще как-то связывает их с Ирландией. Ну, вообще религиозно нет никакой связи. Только литература и язык. А у русскоязычного мира, кроме этого, ничего нету.
Чтобы начать заканчивать, я вспомнила в этом разговоре о другом разговоре с Катей Петровской, который я записывала, не знаю, 2 месяца назад. И в нем мы говорили о таких неких сквозняках, которые чувствуются в ее текстах. Она написала свой роман на немецком языке, но она девочка из Киева, которая давно уже живет в Германии. И в ее романе переводчик Юрий Прохасько тоже об этом говорил. Постоянно звучат некие акценты киевские, и украиноязычные, и русскоязычные. Вы в вашей работе чувствуете ли влияние каких-то подобных сквозняков? Понятно, что это не литература, очевидно, что о литературном стиле здесь говорить сложно, но в работе, в темах, которые вас привлекают, не знаю, в приемах стилистических?
Ну, это очень хороший вопрос. Потому что я писал именно про украинских писателей недавно. Мне тоже сложнее, потому что мой отец писатель, и он очень сильно на меня повлиял. Значит, здесь очень все уже смыто, потому что уже непонятно, где отец, где Киев и так далее. Значит, мне здесь очень сложно сказать. Это вам легче определить. Потому что Игорь, мой отец писатель, украинско-русско-австро-венгерский писатель. Или как он там у себя описывает, что он так сильно на меня повлиял. И в том случае он давал мне книжки читать. Там было, кстати, мало такого украинского. Украинское имеется, что Василий Стус, вот такое украинское.
Не знаю, какое украинское.
Ну, фольклорное украинское. Ну, а где начинается украинская литература?
Литература разная.
Шевченко? Ну, а что, я просто пытаюсь понять. У Игоря, у моего отца просто было такое сильное отталкивание от классического русского канона. Он же не очень любит Достоевского. И у него всегда было близость к австро-венгерским писателям, потому что он вырос в Черновцах. Я не знаю, здесь уже невозможно. Это вам лишь сказать. Там так, ну, если это из 7 людей, которые пишут, это все уже совсем запутано.
Но если Игорь Померанцев – это украинско-русско-австро-венгерский писатель, то Петр Померанцев – это журналист.
Я лондонский, я британский. В смысле, я совершенно... Вот этот лондонский хаос, который сейчас существует, мне совершенно удобен. Ну, у Лондона нет никакой идентичности, это ничего не означает. Это, как сказать, я ниоткуда, я из Лондона. Мне это очень удобно.
Вы чувствуете себя international, вот та идентичность, которую вы описали в книге?
Ну, это же иллюзия. Вот эти люди, которые говорят, что они international, они просто потеряны совершенно. Нету этого глобализированного «я». Он совершенно не создался. Еще. Нет, есть люди сейчас все наоборот. У людей, и про это много пишут социологи, есть такая идея «hyphenated identities». Ну, через черточку. У всех вот я англо-русский, украинско-лондонско-витебский метросексуал. Ну, люди, наверное, вот как-то так уже себя описывают. И они такие совершенно это. И это совершенно нормально, пока нет войны. А когда война начинается или футбол, тогда у людей вот, ой, а за кого мне болеть? А так совершенно нормально. Я думаю, что мои будущие книги будут про это. Про именно вот этот мир с совершенно смазанными идентичностями. Но это достаточно холодное и грустное место. Это совершенно не тот фестиваль глобализированной культуры, который там, от которой мечтал, не знаю, Дэвид Хьюм, или который описывает журнал The Economist. Это такое поколение совершенно потерянного среднего класса, который бродит по миру, не совсем понимая, где он, что он, и для чего он, и какие у него ценности. Культура, как это называется, zero gravity, культура без...
Гравитации.
Да, культура без гравитации. Так плывут в ней медленно, не понимая, кто они, выпивая там теперь очень дешевые шабли и играя вечно с айфоном.
Петро Померанцев, британський журналіст, у програмі «Зустрічі». У студії працювала Ірина Славінська. Я нагадаю, що проєкт «Зустрічі» створений за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухали Громадське радіо. Слухайте, думайте.